Дорогие братья и сестры, сегодня мы продолжаем наш цикл передач «Трудные места Священного Писания». И на вопросы нашего радиослушателя из Запорожья Анатолия по Евангелию от Матфея будет отвечать клирик Крестовоздвиженского монастыря города Екатеринбурга иерей Дмитрий Ваулин. Добрый день, отец Дмитрий.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Итак, вопросы будут по 21, 22, 23, 25 главе Евангелия от Матфея. Цитата первая, вопрос первый. «И когда пришел он в храм и учил, приступили к нему первосвященники и старейшины народа и сказали, какой властью ты это делаешь, и кто тебе дал такую власть? Иисус сказал им в ответ, спрошу и я вас об одном, если о том скажете мне, то и я вам скажу, какой властью это делаю». Крещение Иоанна откуда было, с небес или от человеков? Они же рассуждали между собою, если скажем «с небес», то он скажет нам, почему же вы не поверили ему? А если сказать «от человеков», боимся народа, ибо все почитают Иоанна за пророка. И сказали в ответ Иисусу «не знаем». Сказал им и он, и я вам не скажу, какой властью это делаю. Отчего Спаситель так себя повел? Почему не захотел сказать, откуда у него такая власть?
Действие происходит в Иерусалимском храме, и только что люди, которые приступают к нему с этими вопросами, были свидетелями массового исцеления слепых и хромых, и разных увечных, которые собрались в этом храме. И вопрос о власти и силе здесь имеет в том числе и политическое наклонение. И стремление людей, которые задают этот вопрос, это не столько услышать ответ на этот вопрос, сколько противопоставить отвечающего Христа светской и церковной власти в том числе. Поэтому вопрос этот с подвохом, но Христос, как ни странно, не отказывается на него отвечать. А просит, что называется, искренность на искренность, и дает им совершенно прямую задачу, которая касается не только вот, фарисеев и его лично, а касается каждого из людей, которые присутствуют в этом храме. Ведь чаяние, ожидание Мессии, а следовательно и его провозвестника, это... вот ожидание Израиля того времени. И люди действительно пережили этот духовный подъем, перед их глазами происходили события крещения Иоаннова, происходят и явления Мессии. И одно из мессианских свойств, о которых знает Израиль, это исцеление больных и увечных. И будучи очевидцами этого события, люди, фарисеи, задают вопрос не для того, чтобы получить на него ответ. Ответ они знают сами, они свидетели этого, потому что вот в Священном Писании Ветхого Завета очевидцем является в полной мере человек, который видел своими глазами. И ответ на этот вопрос, категоричный отказ в свидетельствие о той власти, которую делает Христос. Он заключается не по причине нежелания Христа открыть, что ли, источник своего служения, а всего лишь свидетельство того, что люди не хотят и не готовы признать его таковым. Поэтому проблема здесь не поведение Христа, а поведение окружающих его людей, не готовых принять и вместить его благой вести очевидцами, которыми только что они были в событиях, происшедших в этом храме.
Отец Дмитрий, вот у меня в связи вот с этими евангельскими отрывками, посвященными тому, как фарисеи, книжники не верили, что Христос является Мессией, не верили, несмотря вот на случаи исцелений многочисленные и так далее. У меня тогда возникает вопрос, почему мы сейчас говорим вот так вот негативно об их неверии именно в связи с исцелениями? Мы же говорим о том, что человек не должен быть доверчивым. И сейчас, если мы видим какие-то случаи массовых исцелений, не каким-нибудь там целителем, экстрасенсом, мы наоборот должны как-то насторожиться и не должны сразу верить, что вот действительно это человек от Бога. Может быть, они были просто трезвыми, эти люди, осторожными.
Тут об осторожности говорить не приходится. И мы как раз видим за актом исцеления, это прежде всего акт веры. Это исцеление не безусловное, не безразборное, а всегда в Евангелии обусловленное актом веры. Либо непосредственного обращающегося человека, либо человека, который ходатайствует о болящем. И как раз вот этот предмет веры и является дискуссионным для фарисеев и Христа. И единственное, что их по-большому различает, это вот как раз акт этой веры. Он верит в свою божественную миссию. Они при всем том, что являются свидетелями этих событий, акт веры по отношению к Христу явить не могут, не хотят.
Но ведь люди, которые исцеляются у целителей, они же действительно верят, что они выздоровели, вот потому что их наложением рук там или какой-нибудь наговоренной водой, что их исцелил этот человек, что он от Бога, они же тоже верят, тоже акт веры.
Вера вере рознь, и есть такое понятие, как суеверие. Никто не говорит, что суеверия не работают. Все начинает приобретать жизненные очертания, когда человек это наделяет актом веры. В данном случае мы говорим о вере в Бога и в Его посланника, так переводится «Мессия». И именно об этой вере говорит нам Евангелие, и об отсутствии этой веры в фарисеях и саддукеях говорит нам евангельский текст.
Ну, наверное, они не должны были, саддукеи, фарисеи, книжники, верить Христу только потому, что происходили исцеления.
Конечно же, нет. Он и говорит, допустим, в 22 главе от Луки, что хула на Сына Человеческого простится, потому что это действительно, ну, исключительные вещи, буквально вещи чудесные происходят. Но он говорит, что не простится хула на Духа Святаго, то есть не простится оклеветание того действия, которому свидетелями явились фарисеи и все окружавшие его люди. То есть, если это действительно произошло, если исцеление явилось, единственное, о чем говорит Христос, вы не можете от этого отказаться. А акт веры – это сердечное участие вот в этом факте, в этом чуде. И, собственно говоря, ведь все евангельские сюжеты имеют личностное наклонение. Они не стремятся поразить или ошеломить человека. Они как раз стремятся достучаться до его сердцевины, чтобы вот это действие божественной благодати человек пережил прежде всего в личном обращении своего сердца к Богу.
Так, переходим к следующему вопросу. Сложная тоже притча, которая, в общем, и много на нее толкований есть. А в Евангелии от Матфея, в главе 22, Господь рассказывает притчу о брачном пире для своего сына. Если я после прочтения многих поучений правильно понимаю, то под сыном понимается сам Христос, под брачным пиром Царство Небесное, под зваными на пир евреи, как избранный народ Божий, все, кто на распутьях, язычники и варвары из других стран. В стихе 10 говорится: «И рабы те, выйдя на дороги, собрали всех, кого только нашли, и злых, и добрых, и брачный пир наполнился возлежащими». Если пир – это Царство Небесное, то как могли туда попасть злые? Я так понимаю, описанный далее человек, одетый не в брачную одежду, один из них? Как же так? Ведь в Царство Небесное допущены будут лишь готовые к тому, а тут вдруг все с копом, да с последующим контролем. Как же все-таки будет? Сначала все вместе пойдут в Царство Небесное, а затем недостойные будут оттуда выдворены? Или все-таки недостойные даже не увидят его?
Ну, чтобы разобраться с этой притчей, нам немного есть необходимость погрузиться в колорит восточного менталитета, в, собственно говоря, понять, что есть брачный пир и каким образом люди на этот брачный пир попадают. Но при отсутствии таких средств коммуникации, как у нас, и транспорта, и логистики, попасть на пир – это значит предпринять серьезный труд. Предпринять его для того, чтобы единственно разделить радость призвавших тебя, разделить эту любовь. И этот труд, допустим, связан с длительным путешествием, за время которого у тебя не просто может испачкаться одежда, она может прийти в негодность. И вот человек, который приходит на пир, который по восточной традиции продолжался около недели, а то и больше, понятно, требует для себя, как в тех самых русских сказках, не только разговоры разговаривать, а требует, чтобы предварительно гостя накормили, напоили, в баньку сводили, спать положили. То есть вот все это, в зависимости, конечно, от проделанного пути, предлагалось гостю брачного пира. И те званные, то есть люди, которые здесь именуются добрыми и злыми, которые были собраны вместо званных, не пришедших на этот пир, собственно говоря, проходят через ту же самую процедуру. Им оказывается любовь прежде вот этого стола, вот этого пиршества. И поэтому человек, который в небрачной одежде попадает за этот стол, как раз вот его поведение уже свидетельствует о непричастности к тому, что происходит за этим собранием, а именно вкушение радости, разделение любви новобрачных. Этот человек изначально пренебрегает этой любовью и, можно сказать, что стремится просто вот удовлетворить какие-то свои интересы, ну, допустим, вкусно покушать за праздничным столом. И причина такой, собственно говоря, такого строгого вердикта и отношения господина, который видит этого человека вне брачной одежды за этим столом, обусловлено вот всем вышеизложенным. Что касается брака, безусловно, это брак Агнца, брак Христа, брак, который творится в Царстве Божьем. Но Христос, как и Иоанн Креститель, начиная благовестие, начиная делиться радостной вестью, говорит, постоянно декларирует такую вещь, что Царствие Божие внутри вас есть, что Царство Божие, пришедшее в силе, оно уже пришло, Царство Божие, которое является посреди нас. И это очень важно для осознания евангельского благовестия, что оно говорит не о каком-то отвлеченном царстве за крышкой гроба. Оно по определению отцов говорит о Царстве Божьем, начинающемся здесь и сейчас. И, собственно говоря, вот качество этого царства задается здесь и сейчас. Если готов человек откликнуться на это радостное известие, готов разделить этот пир Агнца, этот брак жениха Христа и его невесты Церкви, войти уже в это общение здесь и сейчас, то, собственно говоря, этот брак простирается вот в эту седмицу, седмицу благости Божьей. Семь – это традиционное понятие полноты, законченности человеческой истории. И вот брак длится 7 дней, то есть во всю историю человечества Бог не остается безучастным к этой истории. И человек еще здесь и сейчас может приобщиться к этой радости. А человек в небрачной одежде, это кому открыта эта весть, но он ей погнушался, он отказался от всех этих даров, благодеяний, которые господин готов оказать ему прежде, даже нежели он сочетает своего сына браком с невестой, вот, он оказывает эту милость, эту любовь гостям, которые пришли разделить его радость. И, собственно говоря, вот обуславливается мнимая такая жестокость и поступок этого господина именно вот той любовью, которую человек сознательно отвергает, отказываясь принять брачные одежды, которые ему преподносятся как дар. Никто, конечно, из этих там мест, где их собирают, не требует его в брачной одежде сразу сесть за стол.
То есть, если снова к этой вот смыслу конкретному этой притчи возвращаться, то никто не осуждает человека за то, что вот он, проделав долгий путь, пришел на эту свадьбу в запачканной одежде. Ему предлагают эту одежду, но
сменить.
Он от нее отказывается.
Да,
он думает, а ничего, так посижу грязный, поем быстренько и уйду. Вот это подразумевается, да?
Он отказывается даже вот не от того стола, не от того пира, а вот от всего того, чем по своей благости господин готов поучаствовать в его жизни, в его судьбе еще до этого брака.
А когда речь идет о злых, действительно, почему и добрых, и злых? Что тут имеется в виду? И грешных, и праведных, это имеется в виду?
Там есть еще и определение достойные и недостойные. Также оно звучит в вопросе, который задается, сопровождает этот текст. И здесь достоинство людей за этим браком определяется, опять же, не их положением. И действительно, Христос приходит спасти не праведников, а грешников. И на этот брак призываются все. И ведь притча заканчивается очень чудесными словами. «Много званных, но мало избранных». И вот это звание призывает на брак всех действительно и добрых, и злых. Но кто способен на это откликнуться? Кто готов ответить взаимностью на этом браке? Вот тот вопрос, который ставит перед нами притча, а не разграничивает и не отделяет злых от добрых прежде совершения этого брака.
Еще один вопрос. Каков смысл выражения Христа «отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу»?
Этот евангельский отрывок тоже из разряда фарисейских вопросов.
Каверзных таких, да?
Ну, с двойным смыслом, с двойным дном, что называется. И стремление его, опять же, было перед светской властью оболгать Христа. И Христос предлагает им показать монету, на которой по традиции того времени изображался лик императора. А как вот ни странно, да, как раз подать, что ли, пошлина или денежная жертва, которая приносилась на Иерусалимский храм, была внутренней валютой, внутренними деньгами, которые обращались буквально вот к тому времени исключительно на территории Иерусалимского храма. И вот те менялы, о которых говорит Евангелие, занимались именно тем, что вот какую-то внешнюю валюту превращали во внутреннюю. И Христос, отвечая на это...
Ну, чтобы в храме не было с изображением кесаря монет, да?
Ну, нужно еще как бы сказать, что изображение кесаря, ведь кесарь по вере язычников обладал божественным достоинством. И в этом божественном достоинстве в Иерусалимском храме ему было категорически отказано, потому что для еврея есть один Бог, и каких-то других там быть не может. По этой причине деньги менялись, и жертва в храм приносилась вот этой внутренней валютой. Поэтому Христос, опять же, вот прозревая лукавство этого вопроса.
Наверное, надо напомнить вопрос нашим радиослушателям, какой был задан Христу, на который он и ответил: «Отдавайте кесарево кесарю, Божие Богу». Вопрос-то звучал, позволительно ли платить налоги в императорскую казну, подать кесарю.
Да, и он совершенно однозначно говорит, что есть необходимости в том и в другом. Вот, разграничивая, так скажем, власть и полномочия, вот пространство римского гражданина и человека, верующего в Бога, ни в коем разе их не сливая. Они сливаются в самом человеке, но, так скажем, функционально они различаются.
По-моему, вот этот вот евангельский отрывок иногда приводит в пример, когда говорят о неком таком юморе Христа, о каких-то вот, ну, по крайней мере, юмористических моментах, когда Христос, возможно, и даже и улыбался. Люди задали каверзный вопрос, получили и точный, и выверенный, и логичный, но при этом ответ с юмором, потому что люди сели в лужу.
Не знаю, было ли такое стремление Христа. Думаю, что вот как раз стремление это достучаться до сердцевины человека, обратиться к нему вот куда-то на глубину, не просто ограничиваясь какими-то внешними атрибутами, а достучаться до каких-то вещей сокровенных, которых даже человек иногда боится признаться самому себе.
Вот эти монеты, о которых шла речь с изображением кесаря, по-моему, был смысл еще ответа Христа ведь в том, что по закону вообще вот эти монеты к тому же считались собственностью императора. Все монеты. То есть, соответственно, и смысл вот отдайте ему то, что ему принадлежит. И
нет,
всё,
это
не,
безусловно.
Не мучитесь.
Это просто на сегодняшний день у нас извратилось понятие денег. Деньги – это всегда эквивалент труда. Да, и, собственно говоря, собственником вот этого труда является тот, который в конечном итоге его организует. Да? Если мы говорим о Римской империи, то в понятиях Римской империи организатором всего труда являлся император. Вот. Также и, собственно говоря, монета храмовая для храмового использования. Вот, безусловно, ее конечным владельцем всегда, в каком бы кармане она ни лежала, считается Бог.
А подковырка-то в этом вопросе какая была? То есть, что фарисеи хотели, чтобы Господь ответил, и каким-то образом его подловить на этом ответе?
Если бы он сказал, что этого невозможно делать, то противопоставлял его бы светской власти.
Ну да, если бы он сказал, нет, они оккупанты, они язычники, им не надо платить подать, то получилось бы, что он бунтовщик, оппозиционер, его надо хватать прямо сейчас, арестовывать. Да? А если бы он сказал, надо платить, получилось бы, что он что? Что он на стороне оккупантов, опять же. То есть восстановить против него народ. Так, переходим к следующему вопросу. В стихе 44 главы 22 Евангелия от Матфея Господь цитирует Давида, говоря, «Как же Давид по вдохновению называет его Господом, когда говорит, «Сказал Господь Господу моему, сиди, одесную меня, доколе положу врагов твоих, подножия ног твоих». Откуда эта цитата и из чего видно, что Давид под Господом своим имел в виду именно Христа?
Цитата эта из Псалма, есть в разных изданиях, либо это 109-й, либо 110-й псалом, а стих – это первый этого псалма. Значит, что касается господина, да, ибо так переводится Господь, которым исповедует Давид, ну, так скажем, своего сына. То есть, ведь часто в пророческих книгах Мессия Израиля именуется сыном Давида по, так скажем, ветви происхождения от Давида. Что мы, между прочим, можем видеть в Евангелии от Матфея и в Евангелии от Луки, в родословии Христа, где его родословие возводится к Давиду. Что значит, как это возможно? Да? Как раз вот Евангелие отвечает на этот вопрос, как это возможно? По вдохновению. То есть вот Духом Божьим Давид прорицает вот такую вещь. Давиду она открывается Богом. Давид ее вот по этому вдохновению и свидетельствует.
«Иерусалим, Иерусалим, сбивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе. Сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели. Все оставляется вам дом ваш пуст, ибо сказываю вам, не увидите меня отныне, доколе не воскликнете, благословен гряды во имя Господне». Евангелие от Матфея, 23 глава, 37-39 стихи. И вопрос. Как мы знаем, впоследствии Израиль был уничтожен как государство, и евреи рассеяны по всему миру. Как говорится, по делам. Но однако, теперь-то он вновь существует, и евреи вроде бы не так плохо живут по сравнению со многими иными народами, если не считать перманентного конфликта с арабами. Христа же они в большинстве своем, как я понимаю, так и не признают за Господа. Отчего же Господь позволил им вновь собраться?
Ну, довольно свободная интерпретация текста, в смысле, в контексте вопроса. Ну, попытаемся как бы разобраться, расставив все на свои места. Значит, Израиль действительно был уничтожен приблизительно в 70-х годах по Рождестве Христовом, и уничтожен как государство, он был гораздо раньше. То есть в данном случае был с лица земли стерт Иерусалим, единственный религиозный центр, единственное место ветхозаветной религии, где было возможно принесение жертвы. Следовательно, жертвенник и храм Господень, то есть Иерусалимский храм, в котором иудеи совершали свои жертвоприношения. И несмотря на то, что, по-моему, с 1943 года существует государство Израиль, которое позиционирует себя исключительно как светское государство, говорить о том, что евреи были собраны, да, не приходится. Потому что очень четко нужно понять, вот опять же, в контексте евангельского повествования. Есть евреи как нация, а есть иудеи как люди, собирающиеся по религиозному принципу, то есть исповедующие вот ветхозаветную религию. И этого, ну, до сих пор мы видеть не можем, хотя бы по той причине, что отсутствует храм, отсутствует жертвенник, на котором приносилась бы жертва, которая положена по закону Моисея.
Вот многие люди, может быть, думают, что храмом для евреев является синагога. Надо просто напомнить, что это не храм.
Это заблуждение. В лучшем случае это, ну вот, может быть, какая-то школа, школа, в которой приобщается человек к религиозной традиции через чтение и толкование Слова Божьего Ветхого Завета в данном случае. Но в синагоге невозможно жертвоприношение. Жертвоприношение невозможно нигде, кроме Иерусалимского храма. Так в Ветхом Завете сохранялась идея единобожия, единого Бога и единого места принесения жертвы этому Богу.
И хотя периодически разговоры о восстановлении Иерусалимского храма возникают, но что об этом говорить, если пока его все равно нет? Поэтому нельзя сказать, что евреи собраны, да?
Евреи могут быть собраны в каком угодно виде. А вот иудейского собрания до сих пор не произошло.
«И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». Евангелие от Матфея, 24 глава. Что имел в виду Спаситель, говоря о Вселенной? Что было для него Вселенная? То же ли, что ныне для нас все звездные миры и галактики? Если так, то о каких народах, кроме земных, может идти речь?
Пространство Ветхого и Нового Завета, безусловно, ограничивается, да, пространством людей. И вот
земля, населенная людьми. Экумена, то, что раньше называлось.
Да, земля, населенная людьми. И, конечно же, вот эта вот земля, населенная людьми и исполненная евангельским благовестием, является свидетельством конца, то есть законченности истории. На самом деле, вот история имеет смысл до тех пор, пока она стремится вот к этому познанию Бога. Как только познание Бога совершилось, да, и для всех народов оно засвидетельствовано, человеческая история теряет смысл, а следовательно и свою продолжительность. Об этом говорит нам Евангелие, этот отрывок. Ну, а что касается Вселенной в нашем понимании, это понятие есть в Священном Писании, только оно там называется небом. Вот, ну, допустим, если мы вспомним первые строчки книги Бытия, «Вначале сотворил Бог небо и землю». Так вот, это небо включает в себя понятие Вселенной, в смысле все миры и все галактики.
То есть Господь нас не призывает садиться в звездолёты и проповедовать на дальних планетах?
Ну, если кто-то к нам прилетит на звездолетах и будет просить о этой проповеди, мы должны ее дать с кротостью, скротостью дать отчет о своей надежде, так говорит апостол Павел.
Спасибо, отец Дмитрий. Я еще хотела вам задать вопрос уже не по Евангелию, а вопрос, связанный с нашими недавними беседами на радио о таинстве крещения. У нас был цикл бесед, и мы упоминали, в частности, с отцом Дмитрием Ощепковым о крещальных литургиях и о том, что подобные литургии в некоторых храмах нашего города служатся, и вот в том числе в вашем Крестовоздвиженском храме при Приморском монастыре. И я знаю, что через некоторое время, вот в конце декабря, у вас очередная крещальная литургия будет служиться. И, может быть, для тех, кто не слышал нашу передачу, которая отдельно была посвящена этой теме, вот несколько слов о том, что это такое и как это будет происходить.
Ну, во-первых, когда, да, то есть это 24 декабря, у нас заканчивается очередной цикл, ну, назовем так, долгосрочного оглашения, то есть люди в течение приблизительно 3 месяцев научались вере, учились давать отчет о своем исповедании, приобретали навык жизни с Богом, приобщаясь к традиции поста, молитвы, чтения священного писания, посещения совместных богослужений. И вот, приобретя этот навык и опыт, пройдя чин оглашения, в котором и спрашивается для человека имя перед лицом Божьим, совершается изгнание злых духов из жизни человека и приобщение его ко Христу, вот, пройдя все эти предварительные этапы, человек приближается к вхождению в церковь. Ибо именно это мы видим за таинством крещения. Не просто какой-то, ну, еще один красивый религиозный акт моей жизни, а, собственно говоря, вот вхождение в эту жизнь. Совершается оно за чином божественной литургии и сопряжено с причастием святым Христовым тайнам, которое является вот таким апофеозом, завершением таинства крещения и мира помазания, то есть вхождение в полноту церковного собрания. И совершая именно крещальную литургию, мы свидетельствуем о том, что это необходимость не только для новокрещаемых, но и для всех членов церкви помнить, переживать, осознавать то место, да, откуда мы призваны из этого мира, как-то вот переживать в том числе и таинство своего крещения, воспоминая о нем и радуясь о умножении церкви, видя вот сон новокрещаемых, переживая их обращение, видя свидетельство их веры и видя приращение нашей церкви, умножение ее в этом совместном действии. И вот следующий такой акт совершится в нашем храме 24 декабря. Кто не безучастен к этой радости, я думаю, что тут не только нашего прихода, но и всей полноты церкви с радостью вас приглашаем разделить это переживание, поддержать новокрещаемых в их намерении вхождения в церковное собрание.